Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война», посвященный 200-летию войны 1812 года. Сегодня мы вновь беседуем с нашим земляком, литератором Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым, автором рубрики в российской газете, многим известной, «Календарь поэзии». Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
И сегодня наш разговор будет посвящен одной очень малоизвестной, наверное, фигуре в нашей русской культуре, Андрею Кайсарову, которого вы, Дмитрий, назвали одним из первых русских военных журналистов. Вот я училась на журфаке, я совершенно не помню, чтобы нам рассказывали о военных журналистах именно войны 1812 года, и что она вообще была, эта военная журналистика. Ну и надо сразу сказать, что Кайсаров был другом Жуковского, да?
Да, конечно. Да, я тоже закончил наш замечательный факультет журналистики, и когда сейчас занимался подготовкой материалов для рубрики «Календарь поэзии» и окунулся в войну 12-го года, я с изумлением обнаружил, что, да, я слышал это имя, Андрей Кайсаров, но не помню, чтобы оно звучало в контексте вот русской военной журналистики. Не знаю, может быть, сейчас студентам факультета журналистики рассказывают об этом изумительном человеке в год 200-летия войны 12-го года. Я думаю, что и на факультетах журналистики стоило бы посвятить ему отдельную лекцию. Может быть, даже несколько лекций. Ну, во-первых, до того, как Андрей Сергеевич Кайсаров волею обстоятельств, волею вот этой войны с Наполеоном оказался основоположником нашей фронтовой печати, необходимо, конечно, рассказать о том, почему именно этому человеку выпало такая удивительная роль. И почему мы рассказываем о нем в цикле разговоров, рассказов о поэтах 12-го года. Андрей Сергеевич всю жизнь писал стихи, но не для журналов, не для книг, не для печати, а скорее для разнообразия досуга, для друзей, для любимых людей, для близких. Это было принято в то время, что гуманитарный, грамотный, воспитанный человек может записать в альбом мадригал, может написать посвящение, может приветствовать в день именин друга стихами. И Андрей Сергеевич сам не придавал этому своим стихам значения, но сейчас на расстоянии 200-летнем очевидно, что в его стихах есть зерно той иронической поэзии, которую потом в 20 веке продолжил Саша Черный, к примеру. То есть это поэт очень интересный, он не похож ни на кого из своих современников. Я прочитаю маленький кусочек, больше я к его стихам возвращаться не буду, но чтобы вы почувствовали его интонацию этого изумительно талантливого литератора. Есть у него стихи, которые называются «Старинная песнь для новомодного альбома». Они написаны в сентябре 1809 года, и отрывочек из них звучит так. В этом стихотворении Кайсаров обращается к своим предкам. Он пишет: «Старички почтенной древности, наши дедушки и бабушки, ах, когда б хоть на часок один вы в Святую Русь явились, чтоб за странности увидели, как чудесят ваши правнуки! Как бы вы, всплеснув обеими, взвыли громким, горьким голосом: ах ты, свет наш, Святая Русь! Как совсем ты перековеркалась, басурманские обычаи приняла земля крещеная!» Ну, вот
очень эти, современно звучит,
да? Да, эти, я думаю, что да, если бы в нынешней России оказался Андрей Сергеевич, он бы тоже,
то же самое воскликнул.
Он бы сказал, да, как же мы перековеркались, и сколько басурманских обычаев мы слепо и глупо приняли на свою землю. Вот. А тогда эти стихи были связаны как раз с засилием французской культуры западной, которую слепо копировали наши провинциальные помещики. Он жил тогда в Саратове и воочию наблюдал, как русская жизнь, как губка, впитывает и то, что надо, и то, что не надо.
Ну, то есть он повторял или шел в струю, что называется, вот с этим шишковским направлением, да, мысли?
Нет, у него был совершенно другой, на этот взгляд, не взгляд архаиста. Он был очень современный молодой человек, который смотрел на все это со стороны не охранительной, а тут вот как раз я и надо рассказать о его судьбе. Вообще в этом году исполняется 230 лет со дня его рождения. Он родился в приволжском селе Барановка. Там было небольшое имение его родителей. И что происходило с ним до 1812 года? Ну, во-первых, он учился в благородном пансионе вместе с Василием Андреевичем Жуковским. Их общим другом был Андрей Тургенев. Это была дружба на всю жизнь. Но пути после благородного пансиона их разошлись надолго. Кайсаров стал нашим первым видным ученым-славистом. Об этом тоже, вот, когда говорят о славистике, тоже почему-то редко вспоминают именно об Андрее Сергеевиче. А он успел до войны 12-го года за несколько лет объехать всю Восточную и Западную Европу, особое внимание уделив именно нашим восточным славянским соседям. Он был лингвистом-полиглотом, знал в совершенстве не только основные языки европейские того времени, французский, немецкий, английский. Он был составителем первых словарей русско-болгарских, сербско-русских. И к 1811 году он был уже в научном мире известнейшей фигурой. Причем он защитил диссертацию, защитил ее в Германии, причем на тему, которая в России того времени властям вряд ли могла бы понравиться. Там речь шла о том, как освободить наших крестьян. Докторская диссертация. Вот сейчас я скажу, как она называлась. Она называлась не более не менее, как «Об освобождении крепостных в России». И что
поразительно... С точки зрения экономики? Или с точки зрения политологии? Как это там было?
Это было со всех точек зрения, доступных в то время высокообразованному человеку, получившему вот замечательное образование. То есть он смотрел это скорее, наверное, сейчас бы отнесли к политологической науке. Он защитил эту диссертацию, ему было 20 с небольшим лет, и, казалось бы, да, такое крамольное название диссертации могло как-то сказаться на его карьере. Но вот в чем была особенность Александровского времени? В том, что, во-первых, власть неплохо вслушивалась, как сейчас говорят, в сигналы, подаваемые со стороны общества. И сам Александр склонялся к реформам весьма радикальным. И что интересно, Кайсаров, а потом и Карамзин, они скорее удерживали Александра от поспешных реформ. И вот именно в этой диссертации речь шла об эволюционном пути освобождения России от рабства, от этого освобождения крестьян от рабского состояния. То есть там поэтапно рассматривались, с учетом европейского опыта, мирового опыта, рассматривалась программа, как это можно сделать не в революционном ключе, а в эволюционном.
Вы говорите, удерживали Александра, а они были знакомы или Александр был знаком просто вот с этим трудом Кайсарова?
Он был знаком с Андреем Сергеевичем, как я понимаю, такого, наверное, личного наедине общения не было, как с Карамзиным, но труды Кайсарова были известны Александру очень хорошо, и в 1812 году, когда началась война, в самые первые часы и дни, когда Александр, как вы помните, находился на западной границе.
Вильно, да.
Он там вспомнил о Кайсарове. Почему? Вот тут есть какая-то загадка. Очевидно, все-таки было и личное какое-то знакомство. Но что делает Александр? Он не просто вспоминает, как использовать такой замечательный ум во время войны, как Андрей Кайсаров. Он посылает срочно гонца в Дербт. А Кайсаров в это время был профессором Дербтского университета. Потом этот город стал называться Тарту.
То есть это нынешняя Эстония?
Да, и там, как вы помните, там долгие годы преподавал замечательный наш филолог
Лотман.
Юрий Михайлович Лотман. И первой большой работой филологической Лотмана, как историка литературы, была работа об Андрее Кайсарове. Вот какая преемственность через много лет случилась. Именно там, в Дербте, Тарту. Так вот, прилетают гонцы к ректору Дербтского университета. Где профессор Кайсаров? Ну, он у себя на квартире, казенная квартира, вот он там. А что такое? Срочно ему пакет. Дайте пакет. Пакет ректор открывает, там за подписью Александра Первого срочно снарядить профессора Кайсарова и в главную ставку. Кайсаров, узнав об этом, страшно обрадовался, призвал своего слугу Никиту. Заранее были, видимо, приготовлены какие-то чемоданы-ящики. Они туда быстро сложили книги на итальянском, немецком, французском языках, словари в основном, энциклопедии. Снарядили целую карету, сами сели в эту карету и туда помчались. Кайсаров был уже готов. Очевидно, на случай войны и за несколько месяцев до начала войны была какая-то переписка между императором и Кайсаровым, который предложил свои услуги как переводчика и подал Александру Первому блестящую идею походной типографии при главном штабе. Потому что уже в то время, особенно человеку с европейским образованием, была очевидна сила пропаганды и контрпропаганды. И что такое сила средств массовой информации, которые были еще не массовыми, но уже были средствами информации. И победа во многом тоже, как считал Кайсаров, зависела от правильно проведенной информационной кампании.
Информационная война.
Да. И Кайсаров не только прибыл, значит, в Ставку, там уже для него были готовы, все ему даны были полномочия для того, чтобы развернуть срочно эту походную типографию. Он взял с собой нескольких типографских рабочих эстонцев оттуда же, из Дербта. Немецкая типографская техника была уже приобретена. И так вот получилось, что 29-летний тогда филолог, который никогда не служил до этого в армии, поэт, переводчик, ученый, вдруг становится руководителем вот такого информационного нашего штаба военного. И он стал фактически голосом русской армии. Во-первых, это была газета «Известия из армии», она называлась. Она отличалась прекрасным слогом, достоверностью, и именно вот эти вот известия, печатавшиеся в кайсаровской типографии, по дипломатическим нашим каналам, поступали во все столицы мира. И именно по этим известиям в Европе, в Англии, в других странах судили о том, как взгляд русских на эту войну. И просто брали оттуда информацию. Например, лондонские, ну, британские газеты и цитировали, и перепечатывали целые статьи из этой газеты. А второе направление, кроме газет, это листовки. Вот листовки были совершенно необычайные. Мне кажется, что Кайсаров над ними тоже думал еще до войны. И причем, когда он готовил эти обращения к солдатам,
вражеской. Только к солдатам были? А, к солдатам
вражеской армии? Ну, к солдатам и офицерам вражеской армии. То есть листовки, которые должны бы разбрасываться. Ну, вертолетов, самолетов тогда не было. А их просто разбрасывали на дорогах. На тех дорогах, по которым наши войска отступали. И, естественно, что те, кто шли за нами, французы и вообще наполеонская армия, она видела эти листовки. И в городах, которые оставляли, везде оставляли эти листовки. Так вот, эти листовки, они обращались не просто к армии наполеоновской или к какому-то абстрактному солдату. Каждая листовка была обращена, как бы имела конкретный адрес. Кайсаров прекрасно знал, допустим, менталитет итальянцев. Их любовь к дому, их домовитость, любовь к детям, допустим. И составляя листовки, обращенные к итальянцам,
там он в этих листовках... Там дети, да?
Да, там вас ждет, значит, родина вас ждет, там, значит, родной дом.
Бэби ваш, бомбина.
Также учитывался менталитет прусских солдат, их стремление к порядку, к тоже к такому вот домашнему уюту. И, допустим, вот маленький отрывок из дневника, который вел на войне солдат наполеоновской армии, уроженец как раз Италии. И он пишет в дневничке своем 19 июля 1812 года. «Идем по России и находим по дороге множество печатных прокламаций, оставленных для нас русскими. Переписываю несколько отрывков». И он цитирует: «Итальянские солдаты вас заставляют сражаться с нами. Вспомните, что вы находитесь за 400 миль от своих подкреплений. Как добрые товарищи, советуем вам возвратиться к себе». И тон этих листовок, он был не враждебный, такой, не агрессивный.
Дружелюбный.
То есть у Кайсарова не могли быть появиться листовки там, там «убей немца» там, или с какими-то страшными проклятиями. Нет, это был тон увещевания. Это очень интересный такой психологический он выбрал ход. Причем он впоследствии оказалось, что он действовал. Ну, во-первых, вот взял итальянец, даже себе переписал эту листовочку.
Ну, потом мы же знаем, дезертиров-то ведь было очень много.
Да,
когда... в наполеоновской армии. Особенно вот среди как раз-таки итальянцев, среди голландцев.
И кроме листовок, я вот уже назвал одну газету, она «Известия из армии» называлась, была еще газета «Россиянин». Она уже предназначалась не для зарубежных столиц, не для наших там городов, она предназначалась именно вот для армии, газета «Россиянин». А первый номер ее вышел 13 июля, и интересно, что эту газету не сразу приняли у нас, особенно в генералитет. Там был такой вот изумительный взят тон, тон не начальственный по отношению к армии, к тем, кто будет читать эту газету, а тон братский. Вот это было совершенно непривычно. Возможно, это было вызвано тем, что Андрей Сергеевич сам в армии не служил, и он как бы этих порядков, возможно, они ему и органически были не очень приятны, и он как привык к людям обращаться, так же он и в своей газете. Он считал каждого своего читателя равным себе, и он обращался к нему как другу, как к брату.
Но, с другой стороны, тут же Кутузов, вот говорят, так и общался ведь с солдатами, больше так, по-отечески,
вот,
да?
Так вот, Кутузову как раз Кайсаров был очень дорог, и если вы откроете «Войну и мир», там глава перед Бородинским сражением, описывается картина всеобщей подготовки и напряжения такого дикого. И Кутузов, чтобы скрыть как-то от окружающих это напряжение, чем-то отвлечься, он подзывает к себе Андрея Кайсарова. Нет, сначала он подзывает к себе его брата Паисия. Дело в том, что при Кутузове служил вот брат Андрея Сергеевича, замечательный офицер, один из кутузовских адъютантов, Паисий Кайсаров. И вот он сначала подзывает к себе Паисия, Паисий находит Андрея. Для чего? Кутузов вспомнил одну строчку из шуточных стихов. И подзывает Андрея Сергеевича, как человека эрудированного, чтобы тот ему все это стихотворение шуточное прочитал, чтобы отвлечься. И своим смехом он успокаивает, во-первых, всех окружающих адъютантов, которые все напряжены, конечно, потому что никто не знает, чем для кого, как это закончится. И это совершенно вот Львом Николаевичем, это маленькая сцена. Мы когда читаем роман, как-то она у нас мелькает, и больше, кстати, Кайсаровы не возникают там.
Тем не менее, вот когда я первый раз услышала, сразу поняла, что она мне знакома откуда-то.
Так вот, как начинался этот первый номер газеты? Как Кайсаров, лица редакции, обращался? И с чем он обращался? Это сейчас вот и для тех, кто работает в прессе, и для тех, кто читает прессу, и для пользователей интернета, и для тех, кто готовит радиопередачи. Вот очень интересно вслушаться в те мысли, которые декларируют, какую программу предлагает в разгар, в начале страшной войны, которая неизвестно, чем кончится для России, что же предлагает Кайсаров своему читателю. Вот послушайте. «Мы надеемся заслужить доверие и заверяем, что не будем скрывать и горестных происшествий, если им суждено будет произойти. Война не может быть без потерь. Гражданин должен знать положение вещей, чтобы он мог предпринять необходимые действия». То есть вот ценность точной информации, правдивой, честной, ничего не скрывать. Я думаю, что отчасти эти уроки, возможно, ну, были учтены во время Великой Отечественной войны, когда все-таки горькую правду, но говорили людям, да, какие-то вещи скрывались. Но вот Кайсаров был первым, кто задал тон нашей фронтовой военной печати, что во время войны врать нельзя. Надо выходить к читателю с полным доверием к нему, к его ответственности.
То есть военной цензуры тогда, видимо, не было. Если была, то все-таки достаточно такого либерального духа.
Ну, ее просматривали. Нет, там цензура была, был контроль вот такой чисто военный, чтобы...
Ну, военная
если противник,
тайна никакая,
да, если противнику попадет эта газета, чтобы наши какие-то маневры, какие-то наши передислокации, он не мог понять из этого. Да, сейчас я вспомнил, где именно в «Войне и мире» можно прочитать о братьях Кайсаровых. Это часть вторая, глава 22. Там, где Пьер приходит на Бородинское поле перед битвой и узнает вот... как там наши войска стоят, ему интересно, он это все разглядывает.
А, кстати, немножко отвлечемся от Кайсарова. Вот такой вопрос, а действительно ли Вяземский был прототипом Пьера Безухова?
Ну, одним.
Одним из, да?
В одной из последней, может быть, степени, потому что Вяземскому 20 лет, Пьер старше.
То есть что там только близорукость и полнота? И все сходство, только ну, внешнее.
Интересно, что Вяземский, конечно, в силу своей молодости воспринимал на первых порах войну отчасти как мальчишка. Ну вот судите, хотя потому, что одна из первых его идей была создать такой девичий кавалерийское подразделение «Амазонок». И он хотел возглавить. Да, он призвал девушек, девушки уже собрались... Вот, то есть...
Это когда еще о Дуровой было ничего неизвестно, нет, широко
нет,
не было.
Да, у него была такая идея, она отчасти происходила от такого энтузиазма, а отчасти просто от молодой, просто такой неуемной прыти, он не знал, куда и как свою энергию использовать. Но потом, когда начались жертвы, началась настоящая война, конечно, он резко повзрослел и... В этот момент у него жена ждала ребенка, и он повез свою семью в Вологду. Почему в Вологду? Потому что туда уехал семейный акушер их. И они поехали вслед за врачом своим. Вот как они оказались в Вологде. Ну, о Вяземском это отдельная история. А мне хотелось бы вернуться к дорогому мне очень, вот ставшему мне дорогим, вот этому замечательному человеку Андрею Сергеевичу Кайсарову. А после Бородино и совета в Филях, эти события всем хорошо известны, братья Кайсаровы пошли вместе с нашими войсками, отступали и пошли через Москву. И они шли и на ходу обсуждали вообще положение создавшееся. Встретили по пути Василия Андреевича Жуковского. и вместе подошли на Красную площадь к Кремлю, который тогда уже опустел. Наверное, может быть, наши слушатели помнят о митрополите Платоне, который...
Левшин, да?
Да, который тогда проявил тоже необычайную силу духа, которая не всеми была оценена, и сейчас о ней мало кто помнит. Ведь он был тяжело больным человеком, стареньким. Он был уже на покое, в Вифании жил. И он приехал в Москву, которую вот-вот должны оставить. То есть все уезжают из Москвы, митрополит в Москву приезжает, чтобы вселить солдат и москвичей.
Оставшихся.
Да, чтобы помолиться. Да, он мечтал помолиться в Успенском соборе. И его же уже носили на руках, он же уже обезножил. Он жил в Чудовом монастыре в Кремле. И вот за день буквально, за день до вхождения в Москву французов, его уговорили покинуть Москву, а он же рвался на Бородинское поле. Но вот на Бородинское поле его отговорили, не пустили его, хотя он плакал, он хотел, он говорит, я хотел благословить наших воинов. И вот когда Кайсаров, вместе Кайсаровы и Василий Андреевич Жуковский, и наши войска вот проходили через Москву, они вошли в Успенский собор, откуда за несколько часов до этого уехал митрополит Платон, где он отслужил последнюю утреннюю, и еще свечи горели с утренней. Храм был совершенно уже пуст, но свечи еще догорали. И вот это осталось в памяти и братьев Кайсарых, и Василия Андреевича Жуковского, что они вошли в собор, который еще дышал молитвой, в котором еще запах ладана был. Они помолились некоторое время, молились в соборе, а потом оставили Москву и ушли, значит, шли вместе с нашими войсками, братья Кайсаровы. И Андрей Сергеевич через свои издания продолжал отстаивать свою линию, во-первых, отношения честности и правды во всем, что касается информации для читателей, и, во-вторых, когда уже французов погнали к западной границе, вернее, они, в общем, бежали сами, уже уходили голодные, оборванные часто, он призывал к милосердию. Вот это христианская огромная добродетель, наверное, одна из самых драгоценных среди всех добродетелей, она в Андрея Сергеевича, она была вот не декларативной какой-то, он... И сам иногда были случаи, когда он защищал французов, которых там могли расстрелять, или просто они вот могли погибнуть. То есть он проявлял какое-то участие к тем пленным, которых он видел. На всем этом пути до западной границы он призывал русских людей быть милосердными, гибнущим от голода и холода французским солдатам. При этом надо помнить, что вот начиная с первого выпуска газеты и вообще своих изданий, он терпел поношение, критику и притеснение со стороны генералитета, который всегда, так сказать, требовал полного уничтожения противника, его никакого пощады. Вот эти все призывы Андрею вызывали просто сердечную боль.
Но он казалось, он призывал, что это расслабляет как-то.
Он, да, призывал различать врага и пленного, врага вооруженного и человека, который уже все потерял, и иногда и облик человеческий, который требует участия и милосердия. Он считал, да, он считал, что это принижает героизм нашей армии. А генералитет, наоборот, считал, что это Кайсаров в своих изданиях принижает героизм. Его в этом прямо просто обвиняли.
Наверное, казалось, что только ненависть может мобилизовать как-то на борьбу, а жалость, да, она расслабляет только.
Ну вот когда Кутузов умер, когда вот мы перешли границу, и ставка совершенно там изменились в нашей главной квартире, изменились совершенно нравы, пришли люди паркетные в основном, которые любили получать ордена, самая такая трудная часть войны прошла, и они объявились. И, конечно, братья Кайсаровы стали неугодны ни Паисий, отважный генерал и адъютант, ни Андрей Сергеевич со своими призывами к милосердию, он тоже оказался не нужен и неугоден. И они могли бы уйти не только из штаба, они могли вернуться в Россию, ну, как бы врага до границы довели, и дальше уж пусть другие гонят. Но Паисий уходит, организует партизанский отряд, уходят партизаны на территории Пруссии. Он берет 30, значит, всадников, и вот они небольшим отрядом начинают помогать нашим войскам продвигаться и производят разведку. Он добился того, чтобы его отпустили в партизан. То есть, ну, как Денис Давыдов, угу. Чтобы добился решения, его совершенно официально он организовал вместе с близкими ему офицерами, он ушел вот в партизанский отряд. Андрей Сергеевич, который мог бы вернуться в свой Дербт уже и вообще вернуться к ученым занятиям, он главное дело на этой войне сделал. Он получил от Кутузова и благодеяние, и его расположение, и награды, но он уходит в этот же отряд вместе с братом.
А он ведь совершенно не военный человек.
Совершенно не военный человек. Ну, конечно, какой-то там маломальский, может, опыт у него уже во время войны был. Но когда его отговаривали, что сказал Андрей? Ведь многие ценили его и понимали, какая-то голова, какой-то ум, какой-то, ну, это большой ученый, который для нашей науки был бы сокровищем в дальнейшие годы. Его хотели сберечь. Но он сказал, что он будет с братом и уходит в партизаны, желая показать подлецам, какая разница между ним и придворными шаркунами. Вот насколько по этим даже словам чувствуется, насколько напряжение и противостояние там было сильным в это время. Мы иногда недооцениваем и не понимаем вот всей сложности и того, что происходило в наших штабах, в наших рядах. Сколько было разных людей, которые по-разному относились к этой войне. Некоторые ее просто использовали в своих предвыборных, замечательно вырвалось слово.
Замечательная оговорка.
Я хотел сказать, придворных целях.
Придворных,
да. Да, но фактически эти человеческие...
Ну, карьерных, так скажем.
Да, но человеческие страсти, они остаются... Да, при всех, во всех веках они все те же, с тем же мы все и сталкиваемся. И вот, завершая рассказ об Андрее Сергеевиче, мне на секундочку еще хотелось бы вернуться в его юность, прежде чем рассказать, поставить какую-то точку в его судьбе. Хотелось бы вспомнить 1801 год, он воспитанник благородного пансиона, и вместе с Васей Жуковским на Рождество они скрываются из пансиона и от домашних. Но вот куда могут убежать 15-летние мальчишки на Рождество? Да, ну в какое-то место увеселений. А они сбегают в Троице-Сергиеву лавру. Вместо того, чтобы ехать домой там на мамины пирожки и бабушкины, они уезжают. И для чего они туда едут? Они едут, чтобы не только поучаствовать в рождественской службе, которая всегда в лавре, конечно, особенная. Они хотели услышать рождественское слово митрополита Платона. Настолько он был популярен среди молодежи, его дар слова и дар, видимо, ненавязчивого учительства и какое-то личное обаяние и личный пример его, он страшно вдохновлял молодых людей того времени и имел влияние вот даже на подростков, что они все бросали, и чтобы послушать митрополита Платона, они бежали, скрываясь от домашних и от своего учебного начальства. И они вспоминали, как они с восторгом слушали там митрополита Платона, который, как им казалось, он знал тайную силу голоса. И для Жуковского, который стал великим русским поэтом и переводчиком, и для Кайсарова, филолога, выдающегося лингвиста, очевидно, слово митрополита Платона, как я сейчас понимаю, имело какое-то таинственное, вот такое особое значение. Слушая его, они, очевидно, пленились, в лучшем смысле пленились, вот тайной русского слова. и каждый по-своему в своей жизни пытались к этой тайне приблизиться и эту красивую тайну русского слова донести до своих читателей. Поэтому вот для них тогда, в 1812 году, то, что они не застали, они очень хотели застать вот митрополита Платона в Успенском соборе, то, что они, но они застали воздух его молитвы, вот это для них какое-то в их духовной жизни было какое-то особое событие. И что же случилось с Андреем Сергеевичем? Вот это вы можете понять из донесения, которое Барклай де Толли направил императору Александру 15 мая 1813 года. Генерал-майор Кайсаров, имеется в виду Паисий, коему предписано действовать в тылу неприятеля, напал вчерашнего числа между Герлицем и Рейнхбахом на неприятельский парк. Ну, имеется в виду парк оружия, да, склад оружия. Взял два орудия, взорвал патронные пороховые ящики, взял в плен 80 человек. К сожалению, убит в всем деле Дербцкого университета профессор и московского ополчения майор Андрей Кайсаров. То есть он был единственным погибшим в этом бою. А что произошло? Он вызвался взорвать вот как раз склад и не успел отбежать. То есть он взорвал себя вместе с этим складом. То ли не успел отбежать, то ли вообще вот пожертвовал собой. То есть он зажег этот склад, но не успел от него отбежать. И был единственным погибшим в этом бою. И, конечно, память о таком изумительном человеке, который за 29 лет всего жизни успел так много сделать и для русской науки, и для русской печати, и для русской поэзии, и, мне кажется, вообще для русской гуманитарной жизни, мне кажется, что этот человек заслуживает нашей памяти, нашего внимания, того, чтобы мы знали его жизнь, его судьбу, его заслуги. Кстати, тот, кто бывает в Москве и может прийти в храм Христа Спасителя, там он может найти имя Андрея Сергеевича Кайсарова на 38-й стене. Там стены под номерами с именами. В галерее воинской славы там все стены имеют номера. И вот обратите внимание на 38-ю стену. Там вы увидите имя профессора и воина Андрея Сергеевича Кайсарова.
Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих, соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей, друзей, как и я, одиноких, среди чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток, так салами черные розы плелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих, соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных,
и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
Вы слушали передачу из цикла «Неизвестная война», посвященного 200-летию войны 1812 года. О поэтах и войне 12 года мы говорили с нашим земляком, московским литератором Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым, автором книг «Жители травы», «За живой водой», «Освещенные солнцем», сборника очерков «Добрые лица», за которую в этом году Дмитрию Геннадьевичу была присуждена литературная премия имени Максима Горького в номинации «По Руси», автора и составителя православного календаря «Год с русскими поэтами», аудиоверсия которого звучит на нашем радио. Разговор о русских поэтах и войне 12-го года мы продолжим в следующий четверг.